программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, добрый вечер.
И у нас в гостях руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Лев Семенов.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Лев Семенов родился в 1945 году в Казани, окончил Казанский государственный университет, кандидат исторических наук, доцент. В 2002 году стал священником. С 2006 руководит Духовно-просветительским центром Православного Свято-Тихоновского богословского университета, декан факультета дополнительного образования по СТГУ, духовник филологического факультета, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.
С праздником, отец Лев.
Да, с праздником. Мне очень приятно, что сегодня, в день, когда все православные люди отмечают воздвижение честного, непорочного и животворящего креста Господня, я вновь оказался здесь. Я говорю вновь потому, что предыдущий мой приход был связан с крестоношением. Тема была «Несение своего креста». И вот поэтому снова под сенью креста я оказался в вашей гостеприимной студии. Благодарю.
Ну и не случайно, наверное, так все промыслительно. Во-первых, мы как раз сегодня и хотели поговорить о... Но если можно так выразиться тоже, о ношении креста своей веры, а также вы, как руководитель именно духовно-просветительского центра, как никто, можете нам, наверное, в этот короткий час постараться рассказать о том, что вообще для православного христианина значит нести свою веру в мир, да, потому что каждый человек... Мы давно уже говорим о том, что православие – это образ жизни. Даже если ты не, ну, грубо говоря, не профессиональный православный, не священник, не монах, не служишь в церкви алтарником или даже не подвязаешься в священной лавке, но все равно ты ты живешь по каким-то особым правилам, особым канонам, и окружающие это замечают и как-то на это реагируют. Вот хотелось бы сегодня понять вообще, как православному человеку себя вести так, чтобы свою веру, ну, как-то не слишком выпячивать и демонстрировать, и в то же время вот этот образ жизни, если можно сказать слово качественно, да, поддерживать.
А вот здесь вот, если позволите, да, предваряя ваш ответ, я бы поспорил с тобой, Тань, сразу. Потому что, я думаю, ты опять описываешь некую идеальную ситуацию, когда человек причисляет себя, я позволю себе такой глагол употребить, к православным, периодически появляется в храме. В общем, если его спросить на улице, он еще очень горячо или там во время социологического опроса скажет, что он православный, но при этом он не считает необходимым изменять свой образ жизни, переносить веру вот в обычную жизнь. И здесь, с одной стороны, наверное, да, как отвечать на твой вопрос, с другой стороны, по-моему, есть повод порассуждать о том, насколько сегодня действительно человек, который называет себя православным, является православным. И что такое являться православным? Может быть, в этом есть проповедь, самое главное, христианство человека из мира.
Да, Владимир, безусловно. Вы нарисовали картину, которая, к сожалению, реалистична, может быть, даже слишком реалистична, потому что немало есть людей, уже вот это словечко стало банальным, примелькалось как-то захожане, люди, которые формально только считают себя православными, а их жизнь, образ жизни очень далек от того, что принято называть и правильно называть жизнью в вере. А это самое необходимое для каждого православного человека. Поэтому, возвращаясь к Таниному вопросу, я по этому поводу невольно хотел поделиться ассоциацией. Вы знаете, уже в поздний период своей жизни замечательный человек, личность ярчайшая и выдающийся деятель науки российской культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, как-то очень верно определил свое понятие православности, что вот это не такое формальное самоопределение, отнесение себя к числу православных, а это действительно то, что мы с вами сказали, я своими словами излагаю мысль Лихачева, это действительно жизнь в вере, это соблюдение всего, это не только постов, я имею в виду, и каких-то вот таких предписаний церковных, а именно заповедей, да, то, что сложнее всего практически дается на практике. Вы знаете, вы вот опять проблему поставили, так сказать, вилка, идеал и реальность, но... Мы с вами должны понимать, что если не будет впереди света в конце тоннеля, то не будет у нас ориентира, не будет того маячка, который позволит нам идти. Ведь идти нужно не куда-то, а стремиться к определенной цели. А цели, ориентиры эти обозначены. У всех у нас есть Священное Писание, мы знаем слова Господа нашего Иисуса Христа, и поэтому открывать Америк здесь не нужно никаких. Но вот выполнять это, следовать этому на практике оказывается очень сложно. Я бы, знаете, еще что сказал. Вот есть очень верный такой оселок, такой поверочный камень, немножко, казалось бы, не напрямую связанный с темой, которую вы сейчас подняли. Это проблема хулы на Духа Святого. Известны слова Господа о том, что все может проститься, и даже на него хула может проститься, но не простится хула на Духа Святого. Все это знают, православные люди, кто хоть раз прочитал Новый Завет. Но вот понимание этого, интерпретация и перенесение в свою реальную повседневную жизнь – она, может быть, как-то отодвигается, не каждому дается. Я, может быть, глубоко заблуждаюсь, но вот мое личное убеждение, что как раз, чтобы не случилось вот этого страшного греха, чтобы не допустить невольно хулы на Духа Святого, это как раз каждому православному человеку нужно свидетельствовать.
Нет, потому что давайте будем пояснять, да. Потому что, ну вот да, хула на Духа Святого.
Хула на Духа Святого – это маловерие?
Или это слова, ну то есть вот первая ассоциация, это я там какими-то конкретными словами, да, хулю Духа понимаю. Святого. А вы говорите про то, как это в образе жизни может реализоваться.
Да, именно в образе жизни. Почему, Владимир? Потому что, на мой взгляд, это не только прямая хула, это вообще кощунство недопустимое, непростительное, об этом даже можно сейчас не говорить отдельно. А я имею в виду, ну вот один-два штриха, как конкретные примеры. Допустим, идет человек православный, хороший, милый, добрый, внутренне в душе преданный Богу, соблюдающий утреннее и вечернее правила, регулярно посещающий храм, исповедующийся, причащающий. Ну, идеальный совершенно. Но, как вам сказать, слишком, что ли, застенчивый, слишком, ну, по-своему, сейчас я не совсем точно употреблю это слово, слишком смиренный. Что я имею в виду? Вот он проходит мимо храма, у него поползновение осенить себя крестным знамением, а какая-то острастка. Ой, а как вот вокруг на меня оглянутся, а вот как посмотрят, а не покажется ли кому-то странным, а не скажут ли, что вот я какой-то чудак
это
или чудачка.
Есть хула?
На мой взгляд, это одна из разновидностей хулы на Духа Святого.
То есть
когда мы ему изменяем, когда мы боимся принять на себя звание воина Христова, и соответствовать этому званию, в жизни своей выражая то, что ты православный человек во всех измерениях. Конечно, это не должно превращаться в свою крайность, в что-то показное, чтобы не было такого вот фарисейского начала, ах, как я свят, как я, какие у меня поклоны низкие и
да,
так
потому
далее.
Что вот вы нарисовали одну картину, у меня перед глазами вот прямо противоположная, когда такая идет демонстрация, когда еще победно оглядываются все вокруг, широко размашисто кладутся, значит, там кресты, это поклоны, ну, и дальше опять вот я ловил на себе такое.
Помнишь историю, как я рассказывала про поклон перед исповедью? повторю, расскажу вам еще раз.
Да,
один раз стояли в очереди мы на исповедь, и, ну, как-то нет такого канона, что надо очереди кланяться перед тем, как батюшке отойти. Некоторые священники даже говорят, что, ну, кланяясь всем мирянам, вы поворачиваетесь попой к, ну, собственно, к алтарю, и, в общем, может, не стоит этого делать. Нигде не прописано, что надо перед всеми прощения попросить. Но, тем не менее, очень многие это делают. А мы стоим, ждем своей очереди. Ну и как это часто бывает, очередь долгая, исповедь долгая, и, ну, стали между собой как-то тихонечко общаться. Перед нами стояла монахиня. И она, значит, уже все там заканчивается перед ней исповедь, она поворачивается к нам, кланяется и говорит: простите меня, а мы ее не увидели, не услышали. Ну, потому что мы отвлеклись, грешные тоже. И она тогда повторяет это таким, она так делает так, она смотрит на нас и потом говорит: простите меня! И кланяется опять. Это было очень показательно. Столько было яду в этом. Мы, конечно, тут же все ее простили, поклонились ей в ответ. Но вот мне кажется, что это было то, о чем ты говоришь. Да. Такое, это тоже можно считать
театрализация такая. Вот позвольте кратко двумя ассоциациями поделиться, невольно возникшими после слов Владимира и ваших, Татьяна. Ну, то, что вы обрисовали ситуацию такого показного благочестия, просто возвращает нас к притче о мытаре и фарисее. Это классический сюжет, так что даже можно не комментировать, это ужасно. А вот то, что вы, Таня, сказали, напомнило мне очень свежее для меня, очень яркое впечатление. Буквально на днях один замечательный человек, подсказав мне просто эту возможность, дал радость послушать одну из запись, по-моему, на Ютубе, я даже сейчас не важно на каком ресурсе, отца Валерия Логачева, «Баба Рая». Такая бесхитростная, простая вещь. Такая маленькая песенка. Песенка на страшную в сущности тему. То, о чем один известный церковный деятель в свое время называл православными ведьмами. Это вот те сверхблагочестивые старушки в храмах, которые стремятся всех направлять, всеми руководить, всем указывать, неправильно поставил свечку, неправильно ее возжег, неправильно поклонился, неправильно сложил руки не правую, а левую перед принятием святых даров и так далее, и так далее. Мне кажется, вот всем явлениям подобного рода можно поставить диагноз безоговорочный и в этом смысле точный.
Но здесь тоже есть новое словечко.
Отсутствие любви. Главного, что нам заповедал Господь.
Вы говорили о захожанах, а народ метко окрестил таких людей православнутые сейчас. И ладно, если бы это ограничилось только бабульками, злобствующими в храмах. Нет. Мы все сейчас слышим о так называемых православных активистах, которые, ну, как мне кажется, никакого отношения не имеют к православию, но при этом безнаказанно творят ужасные вещи, уничтожают произведения искусства.
Нет, но самое главное, Тань, что они на себя, вот что для меня самая катастрофа, они на себя
миссию взяли.
Принимают вот это вот право и обязанность даже демонстрировать, какими должны быть настоящие православные люди. Вот я идеал православного человека. Поскольку я убежден в своей вере, я имею право на, ну, практически на все имею право, а вы все должны смотреть на меня и брать с меня пример. И вот от этого ужас просто, правда. Во мне ужас рождается.
Абсолютно с вами согласен. И с вами Владимир, и с вами Таня. Ну, кстати, вот руководитель синодального информационного отдела Владимир Романович Легойда в интервью по поводу вот одного из актов вандализма, имевшего место на выставке, очень верно сказал, что этому должна быть дана правовая оценка. Но здесь, конечно, сложный вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны, недопустим вандализм, ни в каких формах и ни по какому мотиву. С другой стороны, проблема чувств верующих – это тоже очень животрепещущая проблема, потому что, к сожалению, сплошь и рядом, вот даже я в силу своих, ну, профессиональных, что ли, интересов и читаю, имея в виду бумажные источники информации, и захожу на самые разные ресурсы интернетные, и слушаю самые разные радиостанции, не только наше радио «Вера», но, скажем, бываю и на «Эхе Москвы» и так далее. И иногда меня, казалось бы, человека немолодого и уже приучающегося быть сдержанным в каких-то эмоциональных реакциях, иногда действительно задевает, иногда просто убивает какое-то, знаете, такое необдуманно сказанное, даже, может быть, позерски, словечко, которое стремится пожестче задеть тех, кто не разделяет твою точку зрения, а находится на противоположной стороне. Но опять я возвращаюсь к одному. Это в основе всего. Это отсутствие любви. Не может человек, даже если он видит, что кто-то совершает страшную ошибку, создал не то произведение, не так выразил свою мысль, или мысль эта была порочна, ужасна и так далее, любовь должна ему подсказать, что? Что это действие нужно не просто покрыть любовью, то есть отвернуться, не заметить и пройти мимо, а пожалеть этого человека, помолиться о нем, попытаться ему помочь, может быть, вовлечь в беседу, но беседа должна строиться не конфронтационно, не с дубиной в руках, или там с топориком, которым можно часть декора архитектурного отбить, как в Питере, а действительно с заботой о спасении его души. И вот эта проблема любви к Богу и любви к ближнему, заповеданная нам Христом, она в первой части, мне кажется, чаще и легче исполняется. Спросите любого человека, если он верующий, любит ли он Бога. Ответ предрешен, очевиден. А вот спросить его, любит ли он ближнего, даже если он ответит вам «да», то в душе он поймет, как это порой бывает непросто возлюбить ближнего, как самого себя. А это то, что нам Господь велел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Лев Семенов. Отец Лев, у нас получается какая-то парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек должен быть воином Христовым, то есть отстаивать свою веру, ее защищать. С другой стороны, проникнувшись такой, ну, действительно подлинной любовью к ближнему, человек перестает быть вообще способен к воинственное поведение какое-то демонстрировать.
Вот вы что такое воин?
Да, да, вот надо разобраться. Потому что, например, если мы коснемся уж совсем каких-то крайностей, то вот сейчас главные воины религиозной войны – это люди из ИГИЛа, которые рушат все остальные памятники всех остальных религий, уничтожают там... прости Господи, делают мучениками за веру огромное количество христиан и так далее и тому подобное, но они, у них четкое понимание, зачем они это делают. Они насаждают свою веру, которая для них единственная истинная. У нас как бы все, и если, например, их кто-то обидел какой-то карикатурой, хулой на их Бога, то ему не жить. У нас все как-то вот, с одной стороны, понятно, что нас очень часто обижают верующих и действительно глумятся, и иногда нарочно это делают, иногда просто неосознанно, но, с другой стороны, мы-то не имеем никакого права, нам Господь совсем другой заповедовал.
Вот, Тань, то-то и оно. Понимаешь, когда сегодня православный человек там смотрит на все это, у него есть примеры. Он кем хочет быть? Он хочет быть воином Исламского государства? Как бы, ну вот, по этому пути? Или у него пример, там, Христос? Вот и выбор, по-моему.
Ну, то есть, либо ты, либо тебя. Либо ты все разрушишь и займешь собою и своей верой все пространство, либо тебя просто вот да. Четвертнут, распнут, обезглавят. Да. Ты, так... возможно, ты попадешь в Царствие Небесное, но...
Тань, так опять же, а какова цель? У тебя цель
это
какая?
Не всем по силам.
Подчинить людей себе или там стяжать Царствие Небесное? Вот, собственно, перед этим
цель
выбором...
Цель проповедовать Христа.
А, вот давайте разберемся тогда, в чем цель.
Промежуточная цель.
В чем цель христианина?
Истинная эта цель, конечно, попасть в Царствие Небесное, но промежуточная цель – проповедовать Христа.
И какие вот средства оправдывают?
Вы знаете, Владимир и Таня, я сейчас себя поймал на неожиданные мысли. Вы так интересно рассуждаете, такое удовольствие внимать вам, что просто бы напроситься вот приходить сюда, тихонечко сидеть в уголке, даже не участвовать, а просто слушать ваши
диалоги.
Нам
нельзя долго
давать разговаривать. Никуда мы без вас.
Но... И при этом еще, когда я вас слушал, у меня возникла мысль, что крайности имеют обыкновение парадоксальным образом сходиться. и уподобляться друг другу. Вот упомянули такое уродливое явление мира ислама, традиционной мировой религии, как ИГИЛ и вот такой экстремизм, так сказать, мусульманского толка. Вы понимаете, на мой взгляд, это неожиданным образом смыкается вот по этому закону парадоксальности с другой противоположностью, с крайним либерализмом. Казалось бы, диаметрально противоположная вещь, совершенно вот другой конец некой оси. Что я имею в виду? Там вот эта нетерпимость, там эта непримиримость, здесь, казалось бы, по звучанию, хороший идеал толерантности. Но меня сегодня оторопь берет, когда я слышу о толерантности. Почему? Не в том смысле, что не нужно раздувать социальные конфликты и так далее, а вот в том аспекте, как его употребляют сторонники этой пресловутой толерантности. Потому что она, эта толерантность, не имеет ни малейшего отношения в своем содержании к толерантным эдиктам императора Константина, который допустил открыто христианство в языческий мир после трех веков ужасных кровавых гонений. А она, эта нынешняя толерантность в таком вот либеральной упаковки такой, она собой представляет нечто с ног на голову поставленное, совершенно обратное. Потому что нормальное понимание толерантности должно было бы строиться на естественном уважении мнения другого человека, веры другого человека, позиции другого человека и так далее. У нас же, я имею в виду в современном мире, весь земной шар имею в виду, а не вот нашу Россию только. У нас же сегодня картина обратная, именно вот с ног на голову поставленная. Когда толерантность приводит к тому, что человек воспитан не в духе уважения к позиции другого человека, в том числе в вопросах веры, а стремится фактически, или вернее не стремится, а вынужден скрывать свою позицию, свою, в частности, веру и так далее. Ну вот классический пример. Несколько лет назад изгнание из авиакомпании британской стюардессы, у которой в вырезе кофточки мелькнул крестик христианский. В чем было усмотрено потенциальное оскорбление чувств тех, кто не является христианами, а является, скажем, мусульманами или там буддистами, или считают себя атеистами. Вот в это как раз причина очень многих корней экстремизма, социального, религиозного, какого угодно иного. Люди не умеют уважать мнение другого человека. А это значит, о чем неоднократно мыслители говорили много веков назад, это значит, они элементарно не уважают самого себя. Потому что если нет такого дозированного, чтобы это в гордыню некую не превращалось, но чувство самоуважения, осознание себя как некой личности, то в любом другом человеке рядом с собой видит такой человек подобную себе личность. И он понимает, как невозможно над чем-то посмеяться, что-то унизить, что-то отвергнуть, а нужно проявить, если не понимание, не обязательно понять, и тем более не обязательно принять, но, по крайней мере, отнестись с некоторым такт. Уважением, да, с тактом проявить.
А вы вот этого не думаете, да? Что это такая, ну, вот, пользуясь словами Ленина, детская болезнь левизны в коммунизме? Не так долго западный мир, там, европейская цивилизация, живет вот в этом дискурсе толерантности. На самом деле, пару десятилетий. Ну, вот если мы имеем в виду какие-то вещи, которые сегодня обсуждаются. И понятно, что да, перехлесты, да, там, какие-то вот левацкие загибы по этому поводу. Еще лет 20, может быть, 50, если цивилизация европейская выдержит столько, то вот как-то устаканится. Может быть, не надо так болезненно воспринимать эти вещи. Действительно детская болезнь.
Вы понимаете, я бы, Владимир, в данном случае с вами чуточку не согласился. Почему? Объясню. Как по светскому образованию и по вот 40-летней деятельности в университетах в качестве доцента светских университетов до вот своей церковной поры, я историк. то мне невольно хочется в поисках корней этого явления чуть-чуть вглубь удалиться веков. И для меня вот такая поворотная точка, которая ныне, среди прочих плодов, дала и вот это ложное понимание толерантности, все перегибы вот этой западного такого либерализма, крайнего. Эта эпоха, сейчас произнесу для кого-то, может быть, страшную вещь, потому что эта эпоха, которую принято, это чуть ли не признак хорошего тона, всячески ею только восхищаться, только превозносить. Эпоха Возрождения, эпоха Ренессанса. Ах, Возрождение, ах, Ренессанс. Да, великий взлет культуры, художественной, философской, какой угодно иной. Но в нашей отечественной культуре относительно недавнего времени, вторая половина 20-го столетия минувшего, было два ярчайших мыслителя, ученых, которые об этом говорили прямо, говорили развернуто, говорили четко артикулируя свою мысль и причем аргументируя ее на конкретном фактическом материале. И ужас в том, что они не были услышаны и практически не услышаны до сих пор. Я это проверял на многих поколениях студентов, общаясь даже с людьми вот своего возраста, своего поколения. Это не услышано.
Кто
кого
они?
Я имею в виду? Это профессор Алексей Федорович Лосев, замечательный знаток античности и всех последующих эпох мировой культуры, тайный монах Андроник, как вы знаете. И это академик Николай Конрад, востоковед, японист, синолог, китаевед, но при этом блестящий знаток западноевропейской культуры. И вот в своей небольшой работе о театре эпохи Возрождения, равно как Алексей Федорович Лосев в монументальной работе по эстетике Возрождения, очень, повторяю, четко и аргументированно показывают, как неоднозначно было Возрождение, как глубоко ошибочны обвинения предшествующих средних веков,
как
времени темного провала, безвремени такого в плане культурного развития. А ведь согласитесь, это действительно не услышано до ныне. Почему? Потому что сегодня прилагательное средневековый является клеймом. Нас пугают возвращением в Средневековье. Средневековье,
всё самое страшное,
оно самое мрачное только. Это. Когда, как тот же Конрад
когда
прекрасно
показывал...
Когда костры
загорелись как раз в эпоху Возрождения, на самом деле.
Это во-первых. И потом в эпоху Возрождения впервые все самое главное было поставлено с ног на голову. Впервые был сделан шаг в сторону секуляризации. Я имею в виду не отхода от церковного влияния, не от социального измерения секулярных процессов, а от понимания того, что, вот понимаете, такая пирамида всего мироздания, в вершине которой Бог, а затем вершина его творения человек, вот эта самая верхушка была снесена, как ударом меча, и все стало завершаться, зацикливаться на человеке. Отсюда и невероятная, типично ренессансная гордыня, самоутверждение. И отсюда, простите меня, спустя несколько веков корни, просвещение, разумеется, это дитя Возрождения. А сегодня, если сразу мостик к современности перебрасывать, и вот этот самый либерализм. Крайнее это самое отрицание духовного начала, сведение его к другим аспектам, но не к религиозной, так сказать, духовности, не к пониманию того главного ориентира, того маяка, который всегда вел все человечество. А сегодня об этом забывают, и поэтому вот эти сумерки. Поэтому, как помните, Уэллс «Россия во мгле», я бы сказал, сейчас вот такие сумерки сгущаются над всей Европой. И сколько чисто гуманитарных катастроф. Возьмите сейчас вот эти проблемы и войны, и беженцев, и колючие проволоки на границах европейских стран. Мы говорили «Шенген». Сейчас стараются страны, стены поставить между собой, чтобы от толп несчастных, обезумевших тысяч людей, которые с детьми чуть ли не перебрасывая их через эти стены и колючие проволоки, пытаются где-то найти себе пристанище.
Тут можно спорить, давайте не будем выходить в обсуждение темы беженцев, а то совсем отвлечемся.
Мы и отвлечемся буквально на минуту и вернемся к нашему разговору совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».